Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Швейк под микроскопом. Московское издательство «Время» выпустило вторым дополненным и исправленным изданием комментарий к русскому переводу знаменитого романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Автор комментария объемом в 860 страниц – писатель Сергей Солоух. Я начну с цитаты из этой дотошной и одновременно вдохновенной работы, которую только и можно написать, если глубоко знаешь и любишь свою тему. Комментарий к предисловию. «В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который и сам не подозревает, каково его значение в истории новой великой эпохи. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно. Швейк». Комментарий Сергея Солоуха. Чешское написание имени главного героя, Швейк, весьма занятно само по себе и не без значения. Дело в том, что использование славянского йотированного «йот» вместо чистого тевтонского «и» делает это как будто бы немецкое имя, скорее чешским. Как пишет по этому поводу Сесил Пэрот, даже Брехт писал «Швейк» с «игреком», чтобы создать ощущение чешского имени. В его пьесе «Швейк in the Second World War» Швейк говорит: «Повезло мне с фамилией, потому что я Швейк с игреком. Писался бы с «ай», считался бы немцем, и меня бы сразу призвали». Столкновение двух языков, чешского и немецкого, заключенное в самом имени героя, замечательным образом характеризует тот этнокультурный конфликт, пишет Сергей Солоух, который был не просто характерен для повседневной жизни довоенной Чехии, но и во многом эту жизнь определял и формировал. И не случайно взаимопроникновение и взаимоотталкивание языков, родного и неродного, оказалось одним из самых заметных и ярких стилевых элементов романа об этой жизни. Остается лишь сожалеть о том, что способы передачи этого базового фонетического, морфологического и синтаксического противостояния переводчик на русский язык не нашел или вообще не посчитал необходимым искать. К этому, безусловно, стоит добавить, что сама по себе не слишком распространенная фамилия Швейк, согласно авторитетному мнению составителя первого этимологического словаря чешских фамилий Антонина Котика, скорее всего, восходит к славянскому корню «шуй» — «левый». В одной из своих работ 1897 года, процитированной Ярдой Шероком, Котик пишет, обсуждая более частую и ходовую в Чехии фамилию «швейнога». «Швей» — ничто иное, как «шуй», «левый», а также «неверный», «кривой», «косой». «Швейнога» — таким образом «кривоногий». То есть, если бы вдруг какой-нибудь чудак пожелал, как, скажем, Владимир Набоков со своей «Аней в стране чудес», при переводе гашековского романа полностью русифицировать имя главного героя, то самым верным был бы вариант «бравый солдат Осип Шульга». Впрочем, с общеславянской левизной не все согласны. Исследователи, склонные к домашней, менее научной и, соответственно, идеологически выдержанной лингвистике, например, автор швейковской энциклопедии Милан Годик, вполне допускают и немецкое происхождение от слова «швейг», «швайген», «молчи», «молчать». Как это молчание увязывается с ногами, в случае куда более популярной, чем Швейк фамилии «швейнога», при этом не говорится ничего, а равно о том, как пристраивается к целому набору ярко однокоренных, перечисляемых Антонином Котиком. «Швейножка», «швейнох», «швейнар», «швейла», «швейх», «швейкар» и «шведа». Так или иначе, в своем творчестве к образу Швейка Гашек обращался трижды. Впервые в 1911 году, когда были написаны и опубликованы в нескольких номерах популярного пражского журнальчика «Карикатуры» один за другим 5 антимилитаристских рассказов. Так пишет в своем комментарии к роману Ярослава Гашека писатель Сергей Солоух. Сегодня Сергей – гость нашей программы. Сергей, давайте начнем с разговора у вас. Расскажите, пожалуйста, о своей литературной карьере и судьбе, как вы стали писателем, и что, собственно говоря, вы пишете.
Как это? Ведь вы же не можете объяснить, как с вами это. Это примерно как родиться. Вас родили, и вас кто-то вот тоже вытолкнуло, вы начинаете это делать? Это достаточно трудно объяснить. Наверное, Стивен Кинг знает, как он стал писателем. Я не знаю, это произошло от того, что оно стало появляться.
А когда оно стало появляться?
А вы знаете, очень смешно, очень рано. В институте, то есть я, как и все такого рода ненормальные люди, начинал со стихов. Я писал стишки, и это было, ну, буквально первый, наверное, курс. Достаточно долго я себя мыслил даже поэтом. А потом все-таки пришло какое-то другое ощущение. Я думаю, оно связано с тем, что мне очень близко всякая организационная деятельность. Я очень долго работал как программист, системный администратор, а это всегда связано с построением организации сложных систем. Поэтому, конечно, проза, роман меня естественным образом именно из-за этого привлекает, как вот структура, и мне хочется создать что-то многосвязанное, помимо всего прочего. Но, тем не менее, метод моей работы, он совершенно поэтический. Несмотря на то, что я написал 3 романа, даже 4 как бы формально, они все сработаны по совершенно поэтическому принципу. То есть я никогда не писал планов, никогда не записывал, как Достоевский, необходимо показать, как то-то и то-то разрушает душу, а вот это возвышает ее. Я все, ну, говоря слишком, может быть, патетическим языком, это именно была работа с магическим кристаллом в чистом виде.
И это было оценено литературной общественностью, потому что вы выдвигались, номинировались на самые разнообразные престижные премии.
Да, это правда, и Букер, и антибукер такой тоже был, и большая книга. Я не очень много выиграл, я только был лауреатом большой книги за последний роман «Игра в ящик» в 2011 году, то есть я вошел в список, короткий список, и он автоматически делает тебя лауреатом, даже вручают цветы, по-моему, денег не дают. Я, кстати, получал, да, как рассказчик тоже, по-моему, премию независимой газеты, но все-таки мне кажется, что для меня наиболее естественно построение многосвязанной вот структуры, и в этом смысле, наверное, вот «Игра в ящик», которую я упоминал, роман 2011 года, он с точки зрения, может быть, архитектуры, вещь, которая мне в наибольшей степени удалась, она красиво организован, так мне кажется.
А под ящиком что именуется? Зомбоящик или гроб?
Ой, там много всего именуется. Для начала люди работают в НИИ.
Еще один ящик, да?
Да. Люди работают на большой ЭВМ. ИС-1022, это тоже ящик. Там очень много ящиков. Ящики, в которые бросают письма в портком. Вот. И кое-кто просто играет в ящик.
Черный ящик подразумевается?
Включая Брежнева, Андропова и Черненко. Все происходит между этими тремя ящиками. Та вот эта вот многосвязанность и многомысленность, она вот в ящике тоже, в частности, выражается.
Ну и, как мы видим, вам свойственна склонность анализировать большие сложные модели, произведения. Это видно по вашему комментарию к знаменитому роману Ярослава Гашека. Все-таки от собственной прозы, от собственных построений к изучению чужого построения какая-то достаточно продолжительная дистанция. Расскажите, пожалуйста, как вы взялись за Швейка и когда?
Ну, наверное, я просто начну с того, что я думаю, что, помимо всего прочего, у меня есть определенные задатки просто исследователя. Ну, вообще, я кандидат технических наук, нечаянно. Я им стал 28 лет. Это мне не пригодилось в жизни вообще. Очень небольшое время, когда я был доцентом и достойно зарабатывал, но потом перестройка удачно это отменила, эту синекуру. Поэтому, в принципе, да, у меня есть к этому, я думаю, определенные наклонности, а меня тянет к этому. Я получаю огромное удовольствие от того, что я что-то нахожу, от того, что у меня что-то складывается. То есть это типичные признаки профессорских заболеваний, которые у меня явно наличествуют. И еще есть одно обстоятельство. Поскольку я, в общем-то, не коммерческий писатель, в чисто техническом смысле, то есть человек, который просто каждый день садится и создает что-то для того, чтобы жить. Это в любом диапазоне. Это Бунина тоже можно назвать коммерческим писателем, потому что ему приходилось писать, хотелось ему этого или нет. Он, конечно, это делал с удивительным изыском и мощью, но тем не менее. Я не пишу тогда, когда считаю нужным это делать. Само желание писать, даже когда вам не о чем писать, и вы чувствуете, что вы не готовы писать, оно остается. И вы хотите его каким-то образом освободиться. Поэтому находится какая-то еще работа по складыванию слов. В общем, я время от времени пишу какие-то эссе, какие-то статьи. Именно в такие периоды, когда я не пишу ничего художественного. Но, как я сказал, поскольку меня тянет к чему-то связанному, к чему-то логически выстроенному, то вот отсюда берутся такие книжки у меня есть. Я, среди прочего, автор первой русскоязычной биографии такого американского композитора, как Фрэнк Заппа. И я думаю, что Швейк в том же ряду. То есть я очень люблю его, я его читаю. Кроме того, меня тянет складывать слова, и вот результат естественный, все это превращается в некий законченный труд. А поскольку я, опять же, люблю все делать до конца, вот получается 800 страниц.
И все-таки, Сергей, тут как бы элемент некоего лукавства с вашей стороны. В конце концов, вы превосходно знаете чешский язык, как можно убедиться любому читателю, раскрывшему вашу книжку. То есть это такое вхождение, это такая дотошность в изучении, в чтении романа Гашека, что она предполагает не просто там какое-то комментирование русского текста, но это комментирование и, собственно, чешских реалий, и чешского оригинала, и чешской топографии, пражской там и иной топографии этого произведения. То есть здесь есть нечто большее, чем просто изучение какого-то текста, переведенного там столько-то раз на русский язык. Вот как у вас случилось вот это богемолюбство?
Ну, я думаю, в первую очередь через Гашека все-таки. Я где-то писал о том, что просто с удовольствием повторю, что я родился под Гашеком. У меня квартира моих родителей была больше похожа на библиотеку, и, соответственно, книги некуда было вставить. Я не в детской, все стены занимали. И вот это розовое огоньковское издание, двухтомное, 56-го года, оно сопровождает меня с того момента, когда я начал различать предметы. Ну, рано или поздно руки и уже я смог не только видеть, но и дотягиваться. В 11 лет или 12, я думаю, я прочел первый раз. Тогда я еще совершенно не понял, для чего Швейк должен был снимать штаны по просьбе подруги поручика Лукаша, но мне все равно очень понравилось. Лет 16 я уже понял, зачем эта операция требовалась и что в этом такого забавного. Но уже к тому времени я находил еще более забавным совсем другие вещи. Например, то, что Лукаш считал Чехов подпольной организацией. Тогда я хорошо помню, сейчас моя жена мне часто напоминает, смеется. Мне было 22 года, когда мы познакомились, и я при каких-то обстоятельствах сказал, что я собираюсь непременно однажды прочту Швейка по-чешски. Она рассмеялась, вот, просто как любящий человек. Ну, хорошо, конечно, кто ж тебе может отказать иметь такое желание? Ну, оно вот, видимо, крепчало. Я помню, я аспирантом был в Москве. Любимая часть моего аспирантства – это было колесить по московским книжным, естественно, совершенно исчезнувшим теперь букинистам. И был такой замечательный букинистический напротив ВИН Столешникова. Он был двухэтажный. На втором этаже продавались. У него была такая скромная полочка. Вообще он считался учебный магазин. Там можно было купить разрозненные тома, Брокгауза. Он был чудесно. Просто было хорошо. Там даже пахло хорошо. Много лучше, чем в винном. Тем более в подворотне соседней. И вот как-то я увидел даже словарь. Он стоял на кассе, я тогда не понял, почему он стоит на кассе, русско-чешский. Я его немедленно купил, считая, что я делаю еще один шаг. Потом выяснилось, что это был словарь из издательства Яры Циммермана, потому что все тетрадки, буквально все были перепутаны. За любой буквой, вообще прямо в середине буквенного раздела шла, могла быть идти вообще любая другая. Что потрясающий был словарь, мне ничего нельзя было найти. Это было мое, кстати, первое знакомство с чешской ментальностью. Я вообще думаю, что какая-то вот необходимость, которая движет этой жизнью, она меня никогда не отпускала, всегда подталкивала. В общем, есть такая трагикомическая история, когда я готовил первое издание «Print on Demand», оно выходило в издательстве «Франк Террёр» Сергея Юрьевна в Америке, я ему очень благодарен за это. Я должен был ему послать верстку, последние правки. Это был рабочий день, и я всегда очень далеко езжу. Это был день, когда мне нужно было 230 километров туда, 230 обратно. Это был март. Не очень хорошая погода в Сибири для езды ночью. И я всегда ложусь спать, когда приезжаю. Но тут мне так хотелось. А у Юлинина же это быстро. Вечером ему пошлешь верстку, завтра увидишь книгу. По крайней мере, увидишь его в магазине. И я не удержался. Я сказал дома, что я буду править. Я сяду и добьюсь этого. Все смеялись, потому что все знают, в каком состоянии я приезжаю после 4 часов за рулем и там 8 часов в офисе. И я сел и стал делать, и делал, и не смог. И пришел моей жене, говорю, ты знаешь, я сдаюсь, завтра доделаю. Вот, и пошел чистить зубы, и через 3 минуты произошло совершенно невероятное происшествие. В нашем доме упала крыша. Вот, башня сталинская, которая, я живу в таком сталинском доме, неоклассическом, вот она ждала 45 лет, и она как бомба прошила весь дом. Вот, и если бы я не занимался швейком, а спал, то не было ни меня, ни швейка, ничего. Потому что, когда приехали МЧСовцы, все мне жали руки и поздравляли с днем рождения. Это было 19 марта 2013 года. Вот, то есть кому-то зачем-то нужно было, чтобы это осталось. Вот, мне пришлось написать Юнину потом с какого-то телефона, ничего не было. А диск... Потом вытащили ноутбук, диск остался цел. Сама башня, по-моему, она весила 45 тонн, она пробила 3 слоя перекрытия, она остановилась на 1-м этаже, я жил на 4-м.
Кто-то погиб в доме тогда?
Потрясающе повезло всем, потому что подо мной жил очень больной человек, он умер через 1/2 года, у него был лейкоз. Он практически не выходил из этой комнаты, вышел попить воды. Швейк не только меня уберег, но и его. Вот.
Такие истории я слышал только от ленинградских блокадников, когда они выходили на минуточку, а там бомба.
Ну
подумала.
Вот видите, поэтому тут надо заметить, что Сергей так хотел мне помочь и вообще как-то меня в этой ситуации поддержать, что он сам доделал то, что я не смог доделать, и через неделю книга была в его магазине электронном. Это, конечно же, укрепляло веру в то, что все получится, все как-то обойдется. Ну, в общем, очень много было таких вот удивительных происшествий, которые каким-то образом доказывали необходимость этой книги и ее существование на белом свете, что зачем-то она вот в этой вот общей, как там, мышки, птички, червячки, то есть она тоже должна как-то существовать для того, чтобы мировой баланс материи и нематерии сохранялся. То есть вот... А технически, вот то, что вы спросили, что вы меня опять не упрекнули, желание уйти. Видите, в чем дело? Это, помимо всего прочего, вот эта книга, ее существование, это доказательство того, что действительно современные технологии, современный мир позволяет, сидя в Кемерово, писать книгу не о чешских легионерах, которые прошли через буквально в 100 километрах от меня по Транссибу, оставили наследство у меня в классе, был парень чех. Внук.
Легионера.
Да, ну или перебежавшего, как Гашек, в руду армаду чеха. Вы просто, сидя в Кемерово, можете разговаривать с такими же, как вы, гашковедами в Чехии, в Норвегии. Вы имеете доступ к газетам через Крамериус, через венские архивы, карты. Поразительные вещи. Надо отдать должное чехам, всех им сайтам, посвященным чешскому языку, грамматике, словарям. Все это онлайн, все это доступно, быстро, удобно. И технически, ведь это как получилось? Я уже был в Чехии, я накупил несколько текстов в разных видах. Вот, пытался читать грамматику. Я понял, что нужно какой-то вообще... Это был, наверное, 6-й год. Какой-то очень сильный уже мотивационный импульс. И совершенно, опять же, в этот момент есть такой чудесный прожак, его зовут Ярослав Ширак, Ярда Ширак. Он в этот момент стал писать, сайт делать, назывался он «Пути Швейка», где он просто описывал, он карту создавал и в Праге, и все его движения, его до Галиции. Вот, я увидел его сайт, и я понял, что у меня есть чудесный шанс не только прочесть книгу, но и понять все. И чтобы у меня не было пути к отступлению, я написал письмо Ярде. Вот я такой-то, сибирский валенок, я знаю 2 языка, более-менее русский и английский. Я могу перевести ваши чешские страницы для всех. Ну, естественно, ему показалась идея прекрасной, он еще не знал, что чешский я совсем слабо знаю. Ну, в результате я, конечно, перевел все его 50 или 60 страниц и параллельно для того, чтобы их перевести, поскольку там мобильнейшее цитирование, а он человек очень педантичный, очень такой въедливый, не пропускающий ничего, хоть как-то имеющего отношение к делу. Вот таким образом я все-таки прочел роман, потому что я не мог переводить, не помня текста или не видя текста, не зная текста дословно. Я первый раз прочел роман, перевел эти его 50-60 страниц.
Вы имеете в виду по-чешски первый раз прочел?
Конечно, да. Перевел его уже на русский и английский, после чего произошло еще одно чудесное событие в моей жизни и жизни Ярды Ширака. Нам пришло письмо. Он мне пишет: ты знаешь, тут один норвежец, который долго жил в Ливерпуле, говорит, что может посмотреть, нет ли в твоем низком тексте каких-нибудь неуклюжестей или неточностей. Я так удивился, ну, это, конечно, приятно. Он, наверное, в Ливерпуле, он лучше меня знает английский. Ну, при чем здесь Швейк? Выяснилось, что это такой же безумец, как я, только он норвежец. Он тоже достаточно в юном возрасте познакомился с книгой Швейк, прочел ее, стал ездить сюда, в Чехию. И вот он нас тоже нашел, и теперь мы фактически с 8-го года все вместе обмениваемся всем, чем можем. Он тоже такой же программист, как я. Технология, которая используется при разработке программного обеспечения, все друг другу свободно дают свою информацию, все на друг друга ссылаются, все друг другу помогают. Не знаю, сколько у нас времени, я могу рассказать типичную историю того, как...
Пожалуйста, расскажите.
Как это происходит. Я... читая какие-то еще, потом много страниц у Ярда появилось, читая какие-то его страницы, я увидел у него ссылку на книгу «Куклы. Конец болота Праги», «Конец багна Праги». И я ее в очередной приезд нашел в каком-то антиквариате и купил. Ну, и купил, потому что я хотел почитать про Столету коварную, про еврейский город. Ну, и, собственно, это прочел. Она большая, двухтомная. И она стояла у меня на полке. И как-то я полез в нее что-то посмотреть. Кажется, опять связанное с еврейским городом. И совершенно случайно открыл на каких-то последних страницах, где были какие-то странные фотографии или что-то еще. Ну, по какой-то причине туда не смотрел. Это был вообще другой том, до которого у меня руки не дошли. И вдруг я вижу фотографию какого-то очень смешного маленького человечка с подписью «Венца Выскоч». Но... Конечно же, тут же зазвонили все звонки, которые могут быть, потому что все помнят Пепку Выскоча из Путима, который мычал и прыгал. Я тут же стал искать, нашел очень небольшой фрагмент у куклы, где он действительно говорит, что это был такой попрошайка, который ходил по пражским господам, тут же упоминается у Флеку, где часто бывал Гашек, и... Действительно, способ такой у него был артистический. Он подходил, все ему говорили: «Венца, прыгни». Венца прыгал и мычал. Ему давали денег. А потом он еще мог допить пиво, которое осталось. Ну, и я тут же понял, что это похоже оно. Я это все отсканировал, отослал Йомару. И отправился спать, потому что у нас с ним разница в 6 часов. Утром я просыпаюсь и нахожу уже в почтовом ящике от него. Он не поленился и нашел в «Народных листах» некролог, в котором абсолютно все это подтверждалось, описывалась вся эта история, как он умер, он, оказывается, умер на Малой Стране в «Доме презрения». Да он долго прожил, то есть вот эти допивки пива, они, кажется, для здоровья очень полезны. В 30-х годах умер, ну, до немцев, до протектората. Вот как это, то есть толчок, какая-то ссылка в работах Ярды, он просто сказал, есть вот такая книга, она имеет отношение к Гашику, к тому, чем мы занимаемся, я ее нахожу, я в ней, вдруг случайно мне везет, я попадаю, открываю эту страницу, которую почему-то Ярда не открыл, и здесь возникает... Йомар, который вообще большой специалист по поиску в электронных архивах, мгновенно все становится на свои места, и то, что казалось выдумкой такой художественной фантазии Гашика, находит свой источник. Все, Венца Выскоч, это, кажется, Пепка.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Швейк под микроскопом. Московское издательство «Время» выпустило вторым дополненным и исправленным изданием комментарий к русскому переводу романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Автор комментария объемом 860 страниц – писатель Сергей Солоух. Еще одна цитата из этого труда. «Во всех случаях неизменно волнующим гашковедов всего мира остается вопрос о том, кто из современников Гашека и при каких обстоятельствах, если и не стал прообразом, то подарил будущему романисту сочетание имени и фамилии Йозеф Швейк. Существует красивая гипотеза, выдвинутая чешским журналистом Ярославом Весели и позднее развитая советским словистом Сергеем Никольским, о том, что сочетание Йозеф Швейк – результат случайной встречи в мае 1911 года 28-летнего Гашека с 18-летним юношей, носившим именно такие имя и фамилию, а проживавшим еще одно совпадение – рядом с пивной у Чаши на Боиште, дом 463.
Неувязка лишь в том, что в соответствии с записью в книге учета полиции, которую нашел и опубликовал у себя на сайте Ярда Шерок, отметка о вселении семьи Швейков, мама Катаржина, год рождения 1853, и два брата, Йозеф и Индржих, в дом номер 463 по улице Набоиште, сделана 3 июня 2012 года, ровно через год после публикации первого рассказа Гашека о бравом солдате Йозефе Швейке. Еще одну вполне правдоподобную гипотезу выдвинул Милан Годик, предложивший, что имя и фамилию Гашек попросту взял у известного депутата-агрария австрийского парламента Рейхсрата Йозефа Швейка. Анализ чешской и немецкой периодики, а также стенограмм парламентских заседаний начала прошлого века такую возможность отчетливо и недвусмысленно допускает. Действительно, Йозеф Швейк из местечка Свата-Катаржина у Кутной горы, депутат Рейхсрата двух созывов, на заре столетия был прекрасно известен в Чехии. Его политическая деятельность началась с шумного первополосного скандала в 1903 году, когда вдруг выяснилось, что сторонники кандидата агрария Швейка публично звали его оппонента и, кстати, будущего победителя выборов в округе Хрудим, социал-демократа пана Удржала, первосортной собакой. Сам кандидат и политик Швейк в борьбе за доверие избирателей себя тоже не слишком сдерживал. Все та же «Национальная газета» в заметке под заголовком «Беспрецедентный террор аграрного кандидата Швейка» сообщала, что на очередном митинге во время предвыборной кампании уже 1907-го с трибуны прозвучало: «Всякие типы на побегушках тут бы еще распоясывались и портили нам митинг». Два свидетеля. «Мы челюсть-то тебе поправим». Два свидетеля. «Ворота-то обошки ваши расколотим». Два свидетеля. И просто многократно, совсем уж невинное, в порядке, так сказать, введения деревенского собрания. «Эй, вы заткнитесь». Но к чести господина Швейка и свата Катаржины надо заметить, что с политической победой над социалистами, которая пришла, наконец, в 1907 году, вся его энергия и агрессия были обращены уже на настоящего, по его мнению, врага чешского крестьянства – военную машину габсбургской монархии. Иными словами, предположение о депутате-доноре фамилии в армейском контексте и ореоле народной речи выглядит очень даже убедительным. Но, несмотря на это убедительность, вопрос об источнике все же окончательно не закрывает. Комментарий к русскому переводу «Похождений бравого солдата Швейка». Автор комментария – писатель Сергей Солоух, у нас в гостях. Сергей, какой первой фразе из этого романа вы написали комментарий?
Ну, прямо вот первое. Я очень хорошо помню, как это произошло. То есть я какое-то время готовился, опять о неслучайности всего происходящего. Мы поехали, это был, я точно вам скажу, это был 9-й год, потому что это был год моего 50-летия. Мы поехали в Прагу. У меня был длинный список книг, которые я хочу купить. И в том числе это был двухтомник 52-го года с комментариями с Дэна Янчика. То есть это отдельная потрясающая история. На самом деле это комментарий Бжетислава Гулы. Ну, неважно, тогда я этого еще не знал. Мы жили на Нерудовой, мы спустились на Кармелицкую и пошли просто какие-то обходить антиквариаты один за другим. И прямо сразу же там где-то за Малым Гленом попался, и он закрылся потом прямо напротив Изулатку. Маленький такой антиквариат.
Разве он закрылся?
Его нету теперь.
Я уже много лет туда не ходил.
Там есть еще один дальше, он работает, но там продают в основном всякие художественные гравюры, а этот был чисто вот такой типичный, где были книги художественные. И мы туда зашли, такой был смешной старичок. И первое, что я вижу, стоит этот двухтомник. И он был весь, ну, он был в супере, но в очень неудачном состоянии. И я говорю: да ну, сейчас найдем, я куплю. Мы обошли всю Прагу, мы потратили весь день. И с каждым новым антиквариатом я стал понимать, что я сделал какую-то роковую ошибку. И она понимает, жена моя. В общем, мы оба начинаем бежать. Мы несемся, мы прибегаем в этот магазин и обнаружим, что она есть, эта книга. Мы ее тут же покупаем. Потом выясняется, что это невероятная редкость. Ее не было у Йомара, который обшарил до меня за 5 лет все антиквариаты. Это был первый, в который я... Он редко бывает суровым норвежцем, но тут он мне написал: «Сканируй прямо сейчас, я хочу это иметь». Мне пришлось сесть на сканер дома только у моей жены, которая археолог, ей нужен сканер, она занимается наскальными изображениями. Она меня пустила на свое рабочее место, я сел это все сканировать. И в результате, опять же, в результате Уемар получил, наконец, увидел эти комментарии в чистом виде, стал искать. Он много работал с Пытликом. Но это такая тема, которую не очень любят касаться гашковеды, особенно чешские, работавшие при коммунизме. Но, тем не менее, Пытлик ему сказал, что стоит в связи с комментариями Анчика поискать материалы в литературном, народном литературном архиве, в архиве Гулы. Он туда пошел и нашел рукопись Гулы. И прислал мне. И тогда уже я сверил комментарии Анчика с рукописью Гулы. И обнаружил, что Анчик за своим именем опубликовал. Но это очень печальная история, очень характерная для 50-х годов. Гула был коммунистом, коминтерновцем. Это был тот самый человек. Кстати, потом Пытлик отдал нам отдельные истории, отдал нам свои записки, которые он вел, когда ездил в Россию в 52-м или 53-м году. И, в частности, у него там есть заметки, выписки из заседаний международной секции. По-моему, тогда называлась международная секция просто РКПБ. И там написано то, о чем он ни в одной своей книге не написал, потому что не мог. Но он для себя выписал о том, что именно Гула предлагал в связи с революцией в Чехии послать несколько коммунистов на помощь, в частности, вызвать из Иркутска Гашика. Это именно Гула сделал. Он был его редактором в Прокопнике, вот в этих всех чешских изданиях. Он очень хорошо знал Гашика, а потом он сам тоже поехал делать революцию в Кладно вслед за Гашиком. Ну, ничего, естественно, из этого у них не получилось. И потом он работал по контракту после войны в издательстве «Сынека». Это был владелец всех прав до национализации. Собирал во всех журналах, идентифицировал, что очень важно, он мог это сделать, идентифицировал подписанными самыми разнообразными псевдонимами материалы Гашика, и он сделал комментарии. Но когда пришли коммунисты в 1948 году, Гула был троцкистом. Вот. Но они, естественно, его очень давно хотели достать, и ему сразу же сказали, что, конечно, какие-то его совершенно, на мой взгляд, безобидные материалы. Что-то такое он пересказывал немецкую прессу просто. Его обвинили в том, что он недостаточно боролся с коллаборационизмом. И его должны были просто посадить. Он был старый больной человек. Он, ну, понятно, он просто насмерть перепугался. И Анчик ему пообещал помощь. И платой за эту помощь были все материалы Гулы, которые он отдал Анчику. И тот, не стесняясь, публиковал их всю жизнь под своей. Но Анчик был очень близок с Капецким, тогдашним министром культуры. И Гулу оставили в покое, его помиловали. Его осудили, но помиловали. Это был совершенно несчастный человек. Читать его письма Анчику, он потом очень больной, из санатория писал ему все время. И все время ему посылал. Так был благодарен за свою жизнь, что он ему все время посылал какие-то новые материалы, которые находил. Это очень трагичная история. Отдельная трагичная история Бжетислава Гулы, которую я первый описал, она есть в моей книге. По крайней мере, что это произошло, как это произошло. И я ссылаюсь именно на Гулу, а не на Анчика, потому что это был он.
Скажите, а между ними какое-то было, может быть, ну, естественно, неофициальное по тем временам, какое-то объяснение, какое-то было дано обещание?
Да-да, есть прямо письма, в которых Анчик говорит, что надо... И нигде не говорится о том обмене, который произошел, а говорится о том, что можно помочь, нужно написать письмо Капецкому, можно там то сделать, можно это.
Нет-нет, я как раз имею в виду, так сказать, все-таки литературную судьбу Гулы. Анчик нигде не обещает, что он раскроет когда-нибудь.
Никогда, нигде. Более того, даже все те люди, которые, я думаю, не очень любили Анчика и работали с ним, тот же Пытлик, более молодое поколение, никто тоже, они настолько были связаны с тогдашними предрассудками, тогдашними правилами, тогдашними, к сожалению, обычаями, что никто из них даже до сих пор, казалось бы, сейчас Пытлик мог бы сказать это, он, ну, вот как-то нет. Он нигде об этом
Скажите,
не...
Скажите, а как вы раскрыли эту историю? Почему вам стали доступны вот какие-то сведения, которые недоступны или нежелательны для...
Вот это интересная история, потому что, когда мы стали ходить здесь в архивы, это все есть. Вы просто идете в архив, я хочу пойти в литературное. Это прежде всего Йомар у нас делает. Вот он фотографирует, всем нам рассылает. И мы потом каждый берет свою долю, читает, потому что очень много. Он фотографирует все. Вот он открывает папку, он, как всякий варяг, не отступает. Соответственно, он полностью перефотографировал архив Анчика, полностью перефотографировал архив Гулы. Соответственно, мы просто нашли это. Почему туда никто не шел? Почему туда... Я понимаю, что во времена, скажем, гашековедов 60-х годов у них не было контекстного поиска по газетам 14-го или 15-го года, что у нас сейчас есть, но архивы были. Я думаю, просто это слишком был скользкий материал, и туда никто не ходил, потому что... Это большая работа, а использовать ее, скорее всего. Хотя вы, наверное, правы. Чистый интерес, наверное, побуждал просто узнать правду. Но почему-то нет. А может быть, они и знали правду. Может быть, они не могли ее говорить и даже нам не хотели говорить. Просто жизнь, наверное, людей каким-то образом незаметно для них воспитала. В общем, до меня никто о Гуле, о его судьбе не сказал.
Сергей, какое место в романе Гашека далось вам труднее всего, как комментатору?
Достаточно очень сложное, просто невероятной сложности, это восстановление пути самого Швейка, и связанное с этим оно невозможно без восстановления пути Гашека на фронт. Вот, в романе известно от Штепаненко, литературного секретаря, известно, да, со второго тома Гашек не писал, он только диктовал. У него был секретарь, который записывал, есть его воспоминания. Он говорит о том, что, в принципе, карта была у Гашека, он иногда смотрел в нее. Ну, в общем, он... это плод его фантазии, в том числе Перемышль, в котором он никогда не был. Он никогда не был в Перемышле. Сейчас мне привез Йомар, он был в Польше этой весной и привез польскую книгу. Кстати, побочный результат знания чешского, я теперь могу понимать польские книги. Он привез небольшую польскую книгу о Гашке Перемышле. Он не был там, он все это выдумал. И там все не сходится, если вы посмотрите, там в некоторых случаях, когда он описывает эти переходы, там скорость должна была быть 20 км в час пешего хода. Я уже не говорю про знаменитый всеми любимый Будеёвицкий анабазис. Это невероятно. То есть там человек делал концы по 50 км в день. Там, кстати, интересно было восстанавливать, но там легко восстанавливаются эти восьмерки, которые он писал между там вот Вражем и Чижова. Вот это очень сложно было, и здесь очень много помогали. Дело в том, что семья аптекаря Ваника, который важное действующее лицо, это реальный, абсолютно реальный человек, это аптекарь из Скоролуб. Сразу после того, как Гашек попал в плен, буквально через несколько месяцев, 2 месяца, по-моему, если мне память не изменяет, осенью это август, и уже в октябре или в сентябре там стабилизировалась обстановка, и 91-й полк был переброшен в Италию, где тогда начались бои с итальянцами, серьезные очень, на Пиаве и так далее. И до самого конца войны 91-й полк уже был в Италии. И этот человек, Ваник, реальный человек, он вел дневники всю войну. И, соответственно, вот этот кусок его, они сохранились, его родственники нашли нас, нашли Ярослава и Йомара, они передали эти дневники. Ярослав сумел эту достаточно быструю и непростую рукописный текст, карандашом написанный в маленьком блокнотике, восстановить. Потом мы все его прочли, и многие вещи, по крайней мере, стали ясны. Но вот это все очень было... Чисто технически очень сложно смотреть, где это, потому что название... Здесь Гашек сам путал название. То есть, представляете себе солдата, который ночью проходит через деревню. Потом он это тащил в роман. Кроме того, потом он смотрел на послевоенные карты, где уже все перекроили, то, что называлось по-немецки, стало называться по-польски. То, что называлось там по-польски, стало называться по-украински. И очень сложно было все вот это свести. По крайней мере, я не думаю, что мы... установили истину последней инстанции, но более-менее правдоподобно вычислить, я бы так сказал. Нужно много людей с разными умениями, вот, а когда ты с ними вместе, то они, получается, что ты можешь как бы все это впитать в такую огромную толстую губку на 840 страниц, и все говорят, какой ты молодец, а на самом деле ты просто работаешь с огромным количеством людей.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Швейк под микроскопом». У нас в гостях автор комментария к гашековскому роману, писатель Сергей Солоух. Сергей, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях чешского Швейка и русского Швейка, то есть о переводах. Насколько нам доступны адекватное понимание того, что написано у Гашека? Что такое русские переводчики Швейка? Насколько они конгениальны? или они все-таки делали русскую книжку из этого всего?
Ну, было несколько переводов. Первый перевод был с немецкого, его делал Зукао. Второй перевод, на самом деле, делал такой интересный человек, который обычно интересует, например, Андрея Устинова, потому что он был связан с Девятисилом и с русским авангардом, несмотря на то, что потом оказался просто сотрудником НКВД. Это Михаил Скачков. Он пленным оказался в Чехии, некоторое время здесь жил, участвовал в работе Девятисила, потом вернулся в Россию. Он был первым переводчиком с чешского. Но этот человек совершенно не знал чешского. То есть он умел говорить, а в русском умел чешский. Вот. Но он, например, тальяны переводил как не сосиски, а как итальянцы. Его первый перевод, роман газете, есть такой, но он совершенно никакой. Он также перевел какое-то количество рассказов. В частности, он первый переводчик рассказов 11-го года о Швейке, где вообще это имя впервые появилось у Гашека. Это тоже Скачков, и его переводы выходили даже во время войны уже без упоминания переводчика, потому что к этому моменту Скачков был расстрелян.
Во время войны Второй мировой, вы хотите сказать?
Да, конечно. Надо заметить, что во времена Сталина книгу очень активно печатались, потому что считалось это книга мощным антиимпериалистическим памфлетом. Поэтому и она была популярна, говорят, что и сам вождь любил. Поэтому... То есть Скачкова упомянули, потом практически параллельно Богатырев, который до войны только смог первые две части опубликовать. Причем первая часть абсолютно, я ее купил, никто ее не может купить. Ее, естественно, все люди уничтожали, потому что предисловие было Антонова Овсиенко. Я ее нашел на Алибру у какой-то женщины в Питере за 60 рублей. И у меня было состояние, я вообще не знал, что сделать, чтобы я в Кемерово, а она в Питере, у нее книга, она хочет 60 рублей. Я не знаю, что, как вообще вот это сделать, чтобы она стала моя сегодня. В общем, я вспоминаю всех своих питерских друзей, звоню кому-то, кого я могу попросить, говорю, ты можешь прямо сейчас, вот сегодня поехать и купить мне эту книгу? Довольно вальяжный человек, он говорит, зачем? Я говорю, да не, я не спрашиваю, ты купи ее мне, пожалуйста, и пришли. В общем, в конце концов, он мне сказал, чтобы я ему прислал там 120 рублей на сотовый телефон, на книгу. Вот, и я ходил, все время весь день. Смотрел, есть смс-ка, если она пришла, купил, а она у меня есть. Второй том легко купить, а первую... С тех пор я оставил на Алибру заявку, они фиксируют, если книга появится, вы получите письмо. А с тех пор 4 или 5 лет ни одного появления первого тома. Кстати, когда упала башня, нашли все мои швейковские книги, кроме этого томика. Кстати, книги совершенно не убиваются. Главное – вода. Фактически все наши книги, вся та библиотека моя, к ней потом прибавилась родительская, моей жены, она у меня ученая, можете себе представить, сколько у нее книг. Все осталось целое. Оно как вот... Я понял, как люди выкапывали после бомбардировок. Книги остаются, лишь бы не было воды. Правда, многие в ужасном состоянии, там, где напрямую попал удар. В частности, у меня была книга, которая мне нравилась, чисто полиграфический, имковский Солженицын. «Бодался теленок с дуб». Мне она очень нравилась. Мне ее прямо, она просто, вы не представляете, ее смяло, в нее попало вот ударом, углом несколько тонн. Но она вся разорвалась, смялась. Но она выжила, ее можно читать. Понимаете? Несмотря на то, что на нее упало 40 тонн.
Я бы такую хранил особо.
Она есть, она, да, у меня осталась, конечно. Ну, а первый том я не мог, то есть я выкапывал. Это была ужасная грязь. У нас вся семья вспоминает, как мы чистили. Нам помогали все наши друзья, мы... Книжки увезли от нас к моему близкому знакомому, к свой дом за городом, и там можно было стоять и под деревьями чистить. Это была сумасшедшая работа. А эту книгу не... я уже свыкся с тем, что ее не стало. Какие-то ящики привезли, там белые, какие-то ерунда лежали. Ну, в доме же много всякого. Это все складывали в тот момент, все, что находили, складывали, надо, не надо. И в каком-то из ящиков, в одном из самых последних, где лежали какие-то безделушки, это грязный мусор. Я, среди прочего, вытаскиваю ее. Она есть. Я помню, ребенок был дома. Я побежал с криком: «Вот, вот, она есть». То есть, понимаете, какая-то вот необходимость, какой-то закон в этом мире, он связан с необходимостью существования меня и вот того дела, которое я делаю. Он как-то вот все время обнаруживает себя разными проявлениями, демонстрирует о том, что дело это естественное, необходимое, требуемое для сохранения устойчивости этого мира.
И все-таки русское соответствие чешскому. Что сделали с Гашиком русские переводчики? Куда они его направили? Насколько они ставили перед собой задачу сохранить подлинность звучания? А насколько им важнее было все-таки сделать из этого русскую прозу?
Ну, я, кстати, забыл упомянуть, что Чернобаева еще был один перевод. У меня такое впечатление. Ну как, ну Зукао, про него вообще что-либо трудно говорить, он переводил с немецкого. Правда, совершенно гениального перевода Греты Райн. Оппенгеймер. Ну, естественно, тут это не Гашек. Богатырев абсолютно замечательный человек с удивительно приятной, совершенно швейковской внешностью. Я думаю, что он очень хотел перевести ее хорошо, но он все-таки не был писателем. Не был переводчиком в том смысле, какими была там, например, ну, знаменитые переводчики там Карлсона или Ванигута, там Рита Райт-Ковалева. Он просто не был, у него не было этого дара. Вот, он это очень хорошо сделал, и он фактически, тем не менее, он ее сделал частью русской литературы, но я думаю, это благодаря... То есть он смог передать главное, что было у Гашека. Он смог это сделать, поэтому, с моей точки зрения, памятником ему все эти цитаты, которые мы употребляем, само понятие Швейка, Гашека, которое стало частью русской культуры. Поэтому думаю, что Богатырев это сделал. Собственно, этому и посвящена моя книга, но он не сумел передать всю художественную прелесть Гашека. Он не смог передать всего австро-венгерского аромата, особенно очаровательного. Он все-таки добился того, что должен добиваться любой писатель, любой переводчик, создать мир автора. Он это сделал, безусловно, но он его создал свой богатыревский, такой несколько... очень русский. И, может быть, это тоже очень способствовало популярности. Вот. А я попытался создать, максимально приблизить читателя, если он хочет, к тому миру, в котором реально был Гашек, который по-своему очарователен. Весь мир Австро-Венгрии, мир Богемии.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Швейк под микроскопом. У нас в гостях автор комментария к гашековскому роману, писатель Сергей Солоух.
В общем и целом, Гашек, помимо Швейка, не выходит за рамки того, что можно было бы назвать европейским Марк Твеном. Это прекрасно, это здорово, это по-своему хорошо, но это не делает эту прозу великой и универсальной. А в Швейке это произошло. То есть произошло вот это чудо, когда он смог создать... Он писал о чем-то своем, о чем всегда все говорят. Война, определенная эпоха, определенные события, определенные вещи. А ведь написал совершенно другое. Эта книга просто... Она почему совершенно универсальная? Потому что она реально об идиотизме. Вообще мира любого. Не только австро-венгерского, а советского и европейского, и любого. Как говорил Фрэнк Заппа, уже здесь упоминавшийся, ученые ошибаются. Мир не состоит на 90% из водорода. Он состоит на 90% из идиотизма. И вот это и смог передать Гашек. Его герой просто говорит: «Я идиот! Я идиот, и я и есть главная частица этого мира. Я вот этот водород. Вы, может быть, этого не поняли, и Гашек мог этого не понять». О чем он, собственно, пишет? Но это вот именно то чудо, когда писатель начинает писать об одном. Напишу-ка я о своем детстве, напишу-ка я о своей матери, напишу-ка я о своей лошади. И получается абсолютно гениальная жизнь Арсеньева, Бунина, где вам совершенно не важно, о чем он там пишет, вы просто музыку слушаете. Я очень часто слушаю Бунина в машине. И бывают такие моменты, когда я не понимаю, когда вы едете по городу или что-то, вы просто не очень внимательно слушаете, вы отвлекаетесь на движение. Бунин продолжает звучать. Такое ощущение, что музыка играет. И даже не важно, что вот он совершенно чудесным образом передает, как дождь хлестал по лошади или как грязь летела. Это еще просто музыка. Хотя Бунин, наверное, понимал, что он музыку создает. Но тем не менее...
Из-под копыт лошади... Передок брички, да, летели, да, мерзлые глутки.
Да. Такого очень много. То есть человек садится и думает, а я вот сейчас вот что-нибудь такое. Вот эта вот химия, она происходит. Она произошла у Гашек. Очень много писателей, которых мы так любим, которые сели там с мыслью, а я вам сейчас вот расскажу, как я вас всех ненавижу. А получается, на самом деле, универсальная книга о... неизбывности просто человеческого страдания, как тот же там «Путешествие на край ночи». Просто о том, что все равно вот что-то не сделает ты.
Новый русский перевод Швейка нужен?
Нет, думаю, что нет. Потому что все, он уже часть, вы не можете, то есть вы не можете, как вы не можете вытащить там, из себя там, гены деда, прадеда, и воссоздать их там. Я не имел в виду даже, я понимаю, что звучит двусмысленно в вашем присутствии, рассказывали про гены деда. Я хотел сказать, что все равно вы не можете достать их и воссоздать человека той эпохи, чтобы он опять был, чтобы его увидеть, как он есть. Вы уже не можете, все. Швейк, он часть русской литературы, часть ее генотипа, он уже там. И все, что вы будете создавать, это будет просто ваша версия. Я не уверен, что она нужна. Потому что Богатырев сделал то, что он должен сделать великий переводчик. Он его растворил, сделал частью русской культуры. Повторить это уже не нужно. Это произошло. То есть этот перевод не нужен. Это случилось. Другое дело, что есть люди, которые спрашивают, а я хочу еще вот увидеть, а я хочу вот окунуться в чешский вариант. Оказалось, их очень много, ведь это второе издание, первое издание распродано. Но для большинства людей, у которых на полке стоит Швейк, которые цитируют его, им не нужен перевод. И это правильно. Он уже у них есть. Он такой же, как я помню «Чудное мгновение» или «Улица, фонарь, аптека». Это уже все. И ничего с этим не сделаешь. Вы не напишете ни новое стихотворение Блока, вы не напишете нового стихотворения Пушкина, ни нового рассказа Чехова. Готово.
Сергей, книга ведь не закончена, да? Какие были мысли у Гашека по продолжению этого замысла?
Да, это действительно так. Книга не закончена. И первые объявления, когда они ее рекламировали Зауэром, они прямо и говорили: «Приключения во время Первой мировой войны и в большевистской России». Именно так и виделось Гашеку. Гашек вообще был не склонен заканчивать. Он даже свои рассказы короткие часто мучился, не знал, как закончить. И он говорил своей жене Ермиле, которая была писательницей женских рассказов, ну, как наши милые женские писательницы, весьма успешные. А он ему говорил: ну, допиши, Ермила. И она дописывала. И здесь. А это огромное счастье. Он вообще был абсолютно счастлив. Представляете, он мог писать 3 тома, 4 тома, 5 томов и не заканчивать. Другое дело, что совершенно замечательный человек Ярослав Шимов не так давно, рассказывая о чешском взгляде на Швейка, говорил о том, что это большая удача, что книга осталась незакончена, что и вот если бы Гашек ее стал дописывать, и Швейк стал бы большевиком, и все это было бы что-нибудь из разряда поднятой целины с дедом Щукарем и так далее. Но я не могу согласиться с Ярославом по одной простой причине. На самом деле наметки того, что бы произошло в большевистской России, мы знаем. Потому что Гашек написал цикл рассказов «Как я был комендантом города Бугульмы». И это совершенно не дед Щукарь. Несмотря на то, что Гашек, безусловно, был коммунистом такого троцкистского разлива, и чувство юмора ему не изменяло ни в каких случаях. И он не воспринимал свою литературу как пропагандистское нечто. Поэтому я думаю, что он бы совершенно бразды не испортил. И мы можем себе представить, это была бы чудесная, прекрасная книга, может быть, и Швейк был бы по-чешски название «Велитель места Бугульмы». Простите, я не помню, как по-русски переводят, по-моему, «Как я был комендантом города Бугульмы». Я, кстати, не уверен, что есть полный перевод всех рассказов. И в Чехии они не выходили при коммунистах полностью никогда. Это ответ, кстати, еще раз ответ на мнение Ярослава, что, скорее всего, это не была бы пропаганда. Это было бы, скорее всего, так же прекрасно и хорошо, как описание Праги в начале пражской тюрьмы, в начале Швейка. Поэтому я думаю, что это все-таки грустное происшествие, что Гашек в Липнице однажды произнес фразу «Швейк умирает» и умер сам.
И на этом мы заканчиваем беседу с автором комментария к роману «Похождения бравого солдата Швейка» писателем Сергеем Солоухом. Комментарий вторым дополненным и исправленным изданием вышел в московском издательстве «Время». Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Что значит для вас свободная Россия? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинги, хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.